только аккуратно от всего откреститься. Сказал, что вообще ничего не знал. «Но ты учти, точно я ничего не знаю», — сказал он. «Это просто у меня такая теория. Хорст свое гнет».
«Что именно?»
«Хорст утверждает...» — вздохнул Борис. «Хорст утверждает, будто не знал, что Саша спер картину. И узнал только тогда, когда мы ее забрали. А Саша ему вдруг позвонил, попросил помощи, как гром среди ясного неба. Мартин был в городе по чистому совпадению, приехал из Лос-Анджелеса на праздники. В Амстердаме на Рождество много наркашей собирается. Тут он потер глаза. Насчет этого я уверен, Хорст не врет. Что Саша позвонил ему совершенно неожиданно. Упал перед ним на колени, некогда говорить, действовать надо быстро. Но откуда Хорсту было знать, что это мы? Саши даже в Амстердаме не было. Ему все китаёза пересказал. Немецкий-то у него так себе. А Хорст так вообще все из третьих рук слышал. Если так посмотреть, то все сходится».
«Но все равно». Он пожал плечами.
«Чего?» «Ну, Хорст точно не знал, что картина в Амстердаме. Не знал, что Саша пытался ее заложить, пока Саша не запаниковал и сам ему не позвонил, когда мы ее забрали. В этом я уверен. Но не Хорст ли с Сашей столкнулись с самого начала, чтоб картина после провала той сделки в Майами уплыла во Франкфурт?»
«Очень может быть.
Хорсту очень, очень нравилась эта картина. Очень. Я тебе не рассказывал? Он ее с первого взгляда узнал. За секунду, прикинь, имя художника назвал, все вообще».
«Это одна из самых знаменитых картин в мире».
«Ну, — пожал плечами Борис, — говорю же, он образованный. Он рос среди красивых вещей. Но, кстати, Хорст не знает, что это я папку-то подкинул. Если узнает, не обрадуется». «Но, — рассмеялся он, — интересно, пришла бы Хорсту эта мысль в голову? Вот интересно. Столько времени вознаграждение было у него прямо под носом. Законное, доступное. Лежит на самом видном месте. Светится, как солнышко. Я вот о таком и не думал ни разу. Весь мир ликует и смеется. Найден утраченный шедевр. Антон — герой дня, его фотографируют, он дает интервью Sky News. Вчера вечером на пресс-конференции ему аплодировали стоя. Его чуть ли не на руках все носят, как того мужика, который несколько лет назад посадил самолет на воду и всех спас, помнишь? Да, как по мне, эти люди не Антону аплодируют, а тебе».
Мне нужно было столько всего сказать Борису, и я не мог сказать ничего. Благодарность моя при этом была очень невнятной. «Может быть, — подумал я, вытащив из кармана пачку денег и повертев ее в руках, — может быть, в этом отношении хорошая полоса все равно, что дурная, и то, и другое сразу и не осмыслишь. Сначала вообще ничего не чувствуешь, все чувства приходят позже».
«Ну хорошо ведь?» — спросил Борис. Ему явно полегчало от того, что я наконец пришел в себя. «Ну, доволен?»
«Борис, ты должен половину забрать себе».
«Хе, уж поверь мне, о себе я позаботился. У меня теперь денег столько, что если захочу, вообще долго могу ничего не делать. Ну, кто знает, может, бар открою в том же Стокгольме. Или не открою. Что-то скучно это. А вот ты, это все твое. И денег будет еще больше. Напомнишь, когда твой отец дал нам с тобой по 500? Легко так бросил. Роскошный, благородный жест. Для меня-то, для человека, который вечно недоедал, которому было тоскливо и одиноко, у которого за душой ни гроша не было. Да это было целое состояние. Я в жизни столько денег за раз не видел. А ты...» Нос у него покраснел, я подумал, сейчас чихнет. «Ты всегда так хорошо, так по-человечески ко мне относился, делился со мной всем. А я с тобой как поступил?» «Ну, ладно тебе, Борис», — мне стало неловко.
«Я тебя обокрал, вот как я с тобой поступил».
Глаза у него пьяно заблестели.
«Забрал у тебя самое дорогое. Ну как же я мог с тобой так обойтись? Ведь я всегда желал тебе только хорошего».
«Перестань. Нет, правда, перестань», — сказал я, увидев, что он плачет.
Ну что я могу сказать? Ты спросил меня, почему я украл картину. Что я могу ответить? Только то, что все не так, каким кажется. Только плохим или только хорошим. Если бы оно так было, жилось бы куда легче. Даже отец твой. Он меня кормил, он со мной разговаривал, тратил на меня свое время, дал крышу над головой, одежду со своего плеча. Ты так отца ненавидел, а он ведь в чем-то очень хороший был человек.
Не сказал бы, что хороший.
А я вот скажу.
Ну, тебя никто не поддержит, и ты окажешься неправ.
Слушай, я тебя потерпимее буду, — сказал Борис, оживившись в предвкушении спора, шумно сглотнув слезы. Ксандра, отец твой, ты вечно хотел выставить их такими плохими, злыми людьми. Ну да, отец твой наломал дров, он был безответственный, сущий ребенок. На какая широта духа! Как самому ему было от этого тошно. И себе он навредил больше, чем кому-либо другому. «Да-да», — театрально перебил он меня. «Да, он тебя обворовал. Ну, пытался обворовать. Но знаешь что? Я тоже тебя обворовал. И ничего мне за это не было. И что хуже?» «Потому что, говорю тебе», — он потыкал сумку ногой, «мир куда страннее того, что мы о нем понимаем или можем выразить. Я знаю, что ты там думаешь или что хочешь думать, но, может, тут как раз тот случай, когда ты не можешь свести все только к идеально плохому или идеально хорошему, как тебе того вечно хочется. Взять вот твои две разные кучи. Плохое сюда, хорошее туда. А может, все не так просто? Потому что я всю дорогу сюда, ну, всю ночь, пока мы ехали, на шоссе рождественской иллюминации, у меня аж слезы подступили к горлу. Мне в этом не стыдно признаться. Потому что мне сразу на ум пришла та библейская притча. Ну, там, где управитель ворует у вдовы ее лепту, а потом сбегает в дальние страны. Там эту лепту с умом вкладывает и привозит вдове обратно в 1000 раз больше денег, чем он у нее украл. Она принимает его с распростертыми объятиями, они забивают упитанного тельца и давай веселиться.
Что-то мне кажется, что это разные истории.
Ну, воскресная школа в Польше, давно это было. Ну, в общем, я что хочу сказать. О чем я вчера ночью думал, пока мы ехали из Антверпена? От хороших дел не всегда бывает хорошее, а плохие дела не всегда приносят плохое. Ну да ведь? Даже самые мудрые, самые прекрасные люди не могут предусмотреть, во что выльются их поступки. Подумать страшно. Помнишь князя Мышкина в «Идиоте»?
Знаешь, я сейчас не потяну интеллектуальных разговоров.
Знаю, знаю. Но ты послушай. Ты читал «Идиота», так? Читал. В общем, «Идиот» меня здорово тогда растревожил. Растревожил так, что я потом художку особо и не читал больше. Ну, кроме там всяких татуировок дракона. Потому что
я все пытался перебить его.
Нет, ну слушай, потом мне скажешь все, что ты думаешь. Да я сейчас тебе скажу, почему меня эта книжка так растревожила. Потому что Мышкин всем делал только добро, бескорыстно. Ко всем он относился с пониманием и сочувствием. Ну и к чему привела вся эта его доброта? К убийствам, к катастрофам. Я из этого очень распереживался. Ночами не спал, так переживал. Потому что, ну, почему так? Как такое может быть? Я эту книжку 3 раза прочел. Все думал, может, не понял чего. Мышкин был добрый, он всех любил, он мягкий был человек, всех прощал, в жизни не совершил ничего дурного, но доверился не тем людям, понапринимал неверных решений и всем этим навредил. Очень мрачный смысл этой книги. Зачем быть хорошим? Но вот что мне в голову-то вчера пришло, когда мы в машине ехали. А что если все гораздо сложнее? Что если и в обратную сторону все тоже правда? Потому что если от добрых намерений иногда бывает вред, то где тогда сказано, что от плохих бывает только плохое? А вдруг иногда неверный путь самый верный? Вдруг можно ошибиться поворотом? А придешь все равно, куда и шел. Или вот вдруг можно иногда сделать все не так, а оно все равно выйдет как надо.
Что-то я не слишком тебя понимаю.
Ну, я вот что скажу. Сам я лично никогда вот так резко, как ты, не разделял плохое и хорошее. По мне, так любая граница между ними — одна видимость. Эти две вещи всегда связаны. Одна не может существовать без другой.